Глава 5. На закате и на восходе. Борис Михайлович Шапошников лишь 44 дня не дожил до нашей победы. И Москва проводила его в последний путь артиллерийским салютом, который правомерно вписался в симфонию викториальных залпов, слышимых во всем мире. Даже покинув генштаб, маршал не оставлял службу. Больной он еще трудился, и в затруднительных случаях Сталин иногда говорил: «Вот здесь нам необходимо выслушать, чему учит школа Шапошникова, передовая школа нашей военной науки». Впрочем, эта передовая школа сложилась не вчера и не сегодня. Она вела родословно еще из царской академии генштаба, из которой задолго до революции и вышел Борис Михайлович, последний из магикан проклятого прошлого. Дух маршала Шапошникова, казалось, еще долго витал в кабинетах генерального штаба. А Василевский не спешил занять его пост, оставаясь лишь временно исполняющим обязанности. Николаю Федоровичу Ватутину, своему заместителю, он говорил: «Возможно, я принял бы этот пост, не задумываясь, если бы ранее не видел, как работает Борис Михайлович. Наблюдая за ним, я понял, какая генштабу нужна голова, какая четкая организованность. Меня это и смущает. Пойми, Николай Федорович, я просто чувствую свою неготовность». Ватутин по-дружески советовал Василевскому все же не отказываться от того кресла, что покинуто Шапошниковым. Тем более карьеристы уже стали выдвигать Тимошенко, а сам Тимошенко подсаживает на место Шапошникова генерала Голикова, что до войны был начальником разведки генштаба, а ныне Брянским фронтом командует и плохо командует. «День ото дня не легче», — вздохнул Василевский. Положение нашей страны с каждым днем осложнялось. Весной турецкий премьер-министр Сараджоглу получил призыв из Берлина, мол, именно сейчас была бы весьма ценной для Германии концентрация турецких сил на русской границе, возле Кавказа. В ответ Сараджоглу заявил, что он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России, сообщал он, является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие. Русская проблема может быть решена Германией только в том случае, если будет убита половина всех живущих на свете русских. Об этом изуверском желании нашего ближайшего соседа стало известно в Москве. «Будет скверно», — сказал Василевский Ватутину, — «если танки Клейста нажмут от Ростова, а турки ударят снизу по Еревану. Теперь нам следует учитывать и угрозу со стороны Турции». В газетах, доселе утешавших читателей, появились фразы, на которые не каждый мог обратить внимание. «Над Родиной снова сгущаются грозные тучи». Александр Михайлович Василевский навестил больного маршала Шапошникова, поделился своими заботами. Стратегические резервы ставки были израсходованы еще весною в тех операциях, которые успеха не принесли. Между ними возник разговор, в чем-то схожий с тем, который однажды вели между собой Чуянов и генерал Герасименко. «Наверное, — сказал Василевский, — история этой войны будет писаться после войны и только со дня наших побед. Но где они, эти громкие победы, способные переломить хребет врагу?» Борис Михайлович приподнялся с дивана, взволнованный. «Такая мысль, голубчик, есть предательство по отношению к тем мертвым, которые не сложили оружие еще в 41-м, которые кладут свои жизни на фронте и поныне. Легче всего вырвать мрачные страницы из летописи наших поражений, чтобы сразу обрести задиристый бравурный тон. Но мы утверждал Шапошников. Не имеем морального права украшать свои же просчеты яркими павлиньими перьями. Чем откровеннее признаем перед народом свою растерянность в 41-м, свои трагические ошибки в эту весну, тем больше пользы для будущего. 21 июня юго-западное направление наконец-то было ликвидировано, как изжившее себя, а маршал Тимошенко из главнокомандующего превратился в обычного командующего фронтом. Ставка все энергичнее вмешивалась в дела войны через своих представителей, чтобы вовремя одернуть командующих, если они ошибались, а иногда эти представители только мешали командующим, которые считали московских посланцев не помощниками, а надзирателями. Сталин, наверное, догадывался о закулисной возне среди генералов, но в генштабе он не желал видеть маршала Тимошенко, тем более не хотел видеть и генерала Голикова. Он твердо придерживался кандидатуры Василевского, которому достаточно доверял, видя в нем ученика из школы Шапошникова. Сталин умел быть внимателен к людям, когда эти люди становились ему необходимы. В один из дней он спросил: «Товарищ Василевский, почему вы забыли родного отца?» «Я не забыл», — невольно покраснел Василевский. «Но когда меня принимали в партию большевиков, то меня обязали прервать с ним отношения, как со служителем культа». «Вот это нехорошо, товарищ Василевский», — наставительно декларировал Сталин и был прав. «Мне известно», — продолжал он, — «что ваш бедный отец-священник влачит в провинции самое жалкое существование, едва не побирается от голода. А вы, вполне обеспеченный человек, ничем старику не помогли. Это очень нехорошо. Вы должны взять отца к себе в Москву». «Слушаюсь, товарищ Сталин», — отвечал Василевский. «Да не меня надо слушаться, самому надо соображать». После такой личной заботы товарища Сталина, товарищу Сталину было неудобно отказывать в чем-то. И 26 июня Василевский официально был утвержден в должности начальника генерального штаба. Поздравляя его, Шапошников предупредил: чем выше положение человека, тем труднее ему учитывать чужое мнение, тем недоступнее становится он для критики. Помните, голубчик, это очень опасная ситуация. А впрочем, я рад за вас. Начинается ваше личное противостояние Францу Гальдеру. Он сейчас, кажется, на закате, а вы сейчас на восходе. Как уже догадался читатель, я в своем изложении событий несколько отступил назад во времени. Вейс еще не угрожал Воронежу, и, смею думать, наши люди никакой угрозы для Воронежа не ощущали. Почему? Да хотя бы по одному примеру. Именно в эти дни некий майор Адрианов наконец-то получил ордер на комнату в коммунальной квартире того же Воронежа. Жилищный вопрос, как видите, не угасал даже невдалеке от линии фронта. И счастливый майор по случаю новоселья устроил хорошую выпивку с друзьями из местного гарнизона. Пройдет лишь несколько дней, и ордер на комнату майору Адрианову уже никогда не понадобится. А сам обладатель ордера, прописанный в Воронеже, вольется в ту великую армию, о рядовых которой после войны будут писать как о без вести пропавших. Судьба Воронежа была решена. И в трагизме этой судьбы повинны те люди, которых, как бы помягче выразиться, хотелось бы называть хотя бы растяпами. Время – самый безжалостный фильтр нашей истории. Одних он бережет в народной памяти, других оставляет догнивать в отходах прошлого, о котором нежелательно вспоминать. Но вся беда в том, что часто, даже очень часто, судьба многих тысяч людей зависели от негодных персон, облеченных, как принято у нас говорить, доверием партии и правительства. Мне думается, мирные дни, наверное, для того и даются армии, чтобы она из своих неисчерпаемых недр выдвигала все самое разумное и достойное, а все негодное отсеивала, словно мусор. Но при Сталине так никогда не делалось. О человеке судили не по его качествам, а лишь по страницам его анкеты. Я не сомневаюсь, что анкета была чистая у генерала Парсегова, знойного кавказца с аккуратными усиками. Но анкетой да внешностью все и кончалось. С первого года войны он как-то органично сроднился с мощной стихией роковых отступлений и так привык к драпу, что считал его делом почти неизбежным. Отвоевал он себе легковушку с шофером, в машине спал и ел, там у него вся канцелярия, есть тарелка и стакан в красивом подстаканнике, предметы мужского туалета, и потому выглядел Парсегов не в пример прочим фронтовикам, даже молодцевато. С утра побреется, не выходя из машины, поправит перед зеркальцем усики, после чего освеженный одеколоном мог и покомандовать. «Товарищ боец!» — окликал он из машины. «Почему у вас походка неровная?» «Советский боец должен ходить, знаете как?» «Да учили на строевой подготовке. Вот так и ходите». «Да я, товарищ генерал, третий дён не жрамши, из окружения вышел, ноги едва волоку. Мне бы в санчасть какую». «Все равно подбородок держать выше по уставу». «А вы, товарищ боец, над кем смеетесь?» «Веселый человек дольше живет, вот и смеюсь». «Ладно, а то я думал, вы надо мной издеваетесь». Генерал Севастьянов, хорошо знавший Парсегова, писал о нем так: «Никакое окружение, никакое бегство, никакие несчастья и неудачи так не деморализует солдата, как бездарное руководство». Парсегов командовал 40-й армией Брянского фронта, а фронтом командовал небезызвестный Филипп Иванович Голиков. И кого Голиков больше боялся, Сталина или немцев? Этот вопрос историками еще до конца не выяснен. Если же Филиппа Ивановича спрашивали о талантах Парсегова, он отвечал: «Собранный товарищ, не как другие, что даже забывают побриться в окопах. Одна в нем беда. На связь не выходит, и никогда не знаешь, где его армия находится». Из этих слов видно, что хорош был Парсегов, умело прятавший свою армию от начальства. Но еще лучше был и сам командующий фронтом, не знавший, где искать эту армию. Но однажды Голиков все-таки обнаружил 40-ю в селе Хорол. Голиков сказал Парсегову, что из портфеля майора Рейхеля известно, барон Вейкс, торчавший у Курска, должен бы наступать 22 июня. Но не мычит, не телится. Наверное, фрицы поняли, что мы их рассекретили, вот и отложили свое наступление по плану Блау. А ты, Михаил Артемович, ручаешься за свою оборону? Мышь не проскочит, был получен бравый ответ. Между тем Брянский фронт имел всего лишь до 5 орудийных стволов на 1 километр, совсем не густо. Тут и слона протащить можно, сомневался Голиков. У меня и слон не пройдет, заверял его Парсегов. Затишье в обороне всегда обманчиво, а враг начинает казаться надоедливой, примелькавшейся деталью военного пейзажа, не больше того. 28 июня барон Вейхс нанес мощный удар со стороны Курска, а через 2 дня 6-я армия Паульса стала наступать южнее. И началось. Противник верно нащупал слабину в стыке Брянского фронта Голикова с фронтом армии маршала Тимошенко. танки армии Германа Гота врезались в эту мягкую и ослабленную подвздошину двух наших фронтов, разорвав их широкой кровоточащей раной. Прямо на Воронеж двигалась моторизованная дивизия Великой Германии. А на улице хорола дым столбом. Жгли и рвали штабные документы. Волокли в грузовики тяжеленные сейфы. Девушки-солдатки метались, не зная, куда сунуть пишущие машинки. А жители села плакали. Господи, да на кого же вы нас покидаете? В этой панике один лишь Парсегов оставался невозмутим, и, сидя в своей легковушке, он, догадывайтесь, что он брился. Тут его и застал Севастьянов с поручением от Голикова. Командующий Брянским фронтом просит вас срочно выйти на связь с его штабом. Обстановка сейчас такова, что... Парсегов, глядя в зеркальце, прифронтил свои усики. А зачем спешить, дорогой? Самое малое, через час я сам буду уже в Воронеже. Тогда и поговорю с товарищем Голиковым. Можно ехать. Жми прямо на Воронеж. Велел Парсегов шоферу, и его легковушка первой рванула с места. Отдадим должное девственной чистоте анкетных данных о генерале Парсегове. Этот Аника-воин постыдно бросил свою армию. И вся его сороковая армия позже целиком погибла, попав в железные клещи танковых окружений. А ведь на эту армию рассчитывали в штабах. Воронежцы между собой говорили. Нам-то что? До нас фрицы не дойдут. Эвон мне, Марья-соседка, сказывала, что есть такая армия Парсегова, силища. Воронеж считался еще тыловым городом и жил обычной трудовой жизнью, украшенной бодрыми призывами работать с удвоенной энергией, все для фронта, все для победы. В скверах играли детишки, на улицах бабки торговали семечками. Привычно названивали трамваи. Фронтовикам странно было видеть машины скорой помощи. Кому-то вдруг захотелось поболеть. Но никого из жителей это не удивляло. Никто не думал, что враг способен дойти до их города. По вечерам работал цирк с новой программой, люди навещали театр. Все шло своим чередом. Голиков засел в Воронеже, а связь с войсками фронта отсутствовала. На путях вокзала попыхивал паром одинокий бронепоезд. И там еще пели «Мы мирные люди», но наш бронепоезд стоит на запасном пути. В гарнизоне числились тыловые войска НКВД с винтовками. Один батальон был поголовно вооружен только наганами. Кавалеристы оттачивали клинки. А на окраинах Воронежа уже образовывался фронт. И зенитчики ПВО все чаще опускали стволы орудий к земле, нащупывая в прицелах кресты немецких танков. Гот не считался с потерями. На мокром лугу он сам загонял свои танки в топь, на их башни, торчавшие из воды, он стелил мосты и по этим настилам быстро пропускал другие танки и пехоту. Голиков воевать не умел, а теперь поздно учиться. 30 июня Сталин прочел ему суровую нотацию по связи ВЧ. И мне думается, что Верховный лучше Голикова понимал обстановку. «Запомните хорошенько», — поучал Сталин. «У вас теперь на фронте более 1000 танков. У противника же нет и 500. Все зависит только от вашего умения использовать свои силы и управлять ими по-человечески. Поняли?» Сталин был прав только по-человечески. Танков у Голикова было достаточно, но каких? Разрушающие мосты, неповоротливые КВ, которые сами же танкисты прозвали бронированными комодами, и устаревшие Т-60, по выражению солдат, трактора с пушками. А новых Т-34 не было. Конечно, при умении можно было задержать немцев и этими танками. Но Голиков не знал, как это делать. Пошел один танк, подбили, посылает второй, тоже, шлет третий, и третий сгорел. Наверное, он проспал то время, когда во всем мире победила доктрина массового применения танков. А он, командующий фронтом, примерял боевые качества танков к возможностям пехоты. 4 июля на Брянском фронте появился Василевский. «Второй год воюете, а так и не научились», — отругал он Голикова. «Танки отдельно, пехота сама по себе, авиация только наблюдает. Ставка пошла на крайность, давая вам из резерва 5-ю танковую армию генерала Лизюкова. Поторопитесь. 6-я армия Паулюса выходит или уже вышла к Каменке. Возникает угроза нашим тылам не только у вас, но и у Тимошенко. Будьте любезны, использовать танковую армию Лизюкова как надо. Ударом от Ельца, дабы сорвать переправу противника через Дон. Надеюсь, вам все ясно». Филипп Иванович почтительно соглашался. «Все ясно, благодарю. Все сделаю, как велели». И сделал. Погубил 5-ю танковую армию Лизюкова, пустив ее в гущу сражений кое-как, даже не догадавшись, что танковая армия нуждается в поддержке артиллерии и авиации. Стало ясно, что Голикова на фронте держать нельзя. «А что делать с генерал-майором Парсеговым?» — спросил Василевский Верховного. «Ведь его даже на передовой никогда не видели». «Мерзавец», — отвечал Сталин, — «нацепил звезду героя и теперь думает, что ему сам черт не брат. Отправьте его куда-нибудь далеко, так, чтобы я о нем даже не слышал». Парсегова тут же отправили во Владивосток, где к его услугам было множество парикмахерских. «Не жалко мне ни Голикова, ни этого Парсегова. Жалко мне жителей Воронежа, которые еще не знали, что их ждет. До слез жалко и того майора Адрианова, который получил ордер на комнату в коммунальной квартире Воронежа. Сталин, как это ни странно, по-прежнему считал, что немцы вторично стремятся захватить Москву. На этот раз через Воронеж. Когда же он поймет, что совсем не Москва является целью нового блицкрига, тогда будет поздно. О, тупость мышления, взятого в колодки собственного величия! Подобная тупость пределов не имеет. Фельдмаршал фон Бок из Полтавы подгонял Вейкса, положение которого под Воронежем напоминало топтание на месте. Гитлер же в Вольфшанце бесновался перед Кейтелем. «Что там делают мои генералы? Они теряют драгоценные дни. Я ведь уже говорил, что если Воронеж не сдается, его можно оставить в покое. Мне надоели разговоры о флангах. Главное сейчас 4-я танковая армия Гота, чтобы она скатывала дивизии Тимошенко вдоль правого берега Дона, как скатывают паршивые ковры. Это ваши слова, Кейтель, не отпирайтесь. А глупый барон застрял под Воронежем, мешая Готу выполнять самую насущную задачу плана Блау – выход в излучину Дона. Лишь 7 июля барон Вейхс информировал Паулюса. «Можете меня поздравить?» – с явным облегчением сказал он. «Наши танки ворвались в Воронеж, когда по улицам еще бегали трамваи, а на перекрестках дежурили милиционеры. Это надо было видеть, как разбегались очереди мужчин от газетных киосков, женщины и дети от ларьков с квасом и мороженым». Вейхс привирал. Воронеж был захвачен им лишь частично. В наших руках оставались предместья Отрошка и Придача. Начались уличные бои. Красноармейцы удерживали университетский район на северных окраинах города. Битва за Воронеж продолжалась, и не скоро ей кончится. Но теперь 4-я танковая армия Гота, хотя и с опозданием, стала лавиной сползать вниз вдоль берегов Дона. И тогда все армии Тимошенко действительно начали скручиваться в упругий рулон, быстро оттесняемый к югу. От Ельца до Таганрога возник сплошной грохочущий фронт. Тимошенко отводил свои армии на восток. Сталин давно разуверился в полководческих талантах маршала, но, очевидно, держал Тимошенко на фронте по соображениям политического порядка, дабы не давать лишнего повода для злорадства геббельсовской пропаганде. «Надо искать ему замену», — не раз говорил он. К тому времени два наших видных полководца Рокоссовский и Еременко с трудом выправлялись после тяжких ранений. Рокоссовский со осколком в спине не выдержал и бежал из госпиталя, не долечившись. А генерал Андрей Иванович Еременко передвигался на костылях, и когда их оставят, неизвестно. Сталин, когда Василевский вернулся в Москву, сказал, что пришло время менять командование. Обстановка требует образования Воронежского фронта, самостоятельного, а Брянский фронт можно смело доверить Рокоссовскому. Надеюсь, никто возражать не станет. Гораздо сложнее с вопросом, кого назначить на Воронежский фронт. Генерал Ватутин, заместитель Василевского, встал. «Товарищ Сталин, назначьте меня». «Вас?» — удивился Сталин, вскинув брови. «Ладно», — сказал он, помедлив. «При условии, если товарищ Василевский не станет возражать, теряя такого хорошего работника генштаба». Сталин походил вдоль стола и сказал Василевскому. «А товарищ Голиков пусть послужит заместителем у товарища Ватутина, чтобы пострадал своим самолюбием. Так ему и надо». Рокоссовскому предстояло командовать Брянским фронтом. Он появился в кабинете Сталина, стройный, подтянутый. Сталин обошел генерала вокруг, словно любуясь его гвардейской статью. «Ну как, еще побаливает?» — слегка тронул за спину. Ответ последовал с юмором. «Осколок застрял возле позвоночника, но, если верить медицине, доля железа организму даже необходима». «Тогда посидите», — сказал Сталин, и в кабинет вызвали генерала Козлова, разжалованного после поражения под Керчью. «Товарищ Козлов», — мягко начал Сталин, — «мне говорят, вы сильно обиделись, будто мы вас наказали несправедливо». Рокоссовский переживал за Козлова. Хватит ли мужества отвечать правду или согласиться со всем, что с ним сделали? «Да», — смело сказал Козлов. «Ваш личный представитель Мехлис мешал командованию. Своим партийным авторитетом он пытался подавить меня, командующего, а мои распоряжения оспаривал и высмеивал. Издевался. Если бы не вмешательство Мехлиса, думаю, не Манштейн, а мы были бы сейчас в Севастополе. А сам Манштейн купался бы в море со всей своей армией». «Но кто командовал фронтом? Вы?» — спросил Сталин. «Я». «Связь со Ставкой у вас по ВЧ была?» «Была». «Вы докладывали, что вам мешают командовать?» «А как мне жаловаться на вашего же представителя? Сравните меня, генерала Козлова, и этого Льва Захаровича». «Вот за то, что боялись позвонить мне и потребовать удаления Мехлиса, в результате запороли все наши дела в Крыму. Вот за это вы и наказаны народом, партией и мною. Идите». «Я», — писал Рокоссовский, — «вышел из кабинета верховного главнокомандующего с мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан предметный урок». Прибыв на фронт, Константин Константинович встретил немало боевых друзей. Он был всегда любим людьми. Рокоссовский завел себе кошку. Она нежилась под настольной лампой, гуляя по оперативным картам. а командующий фронтом карандашом трогал ее усы, ласково приговаривая. — Ну что, бродяга, валяешься? Хорошо тебе, а мне вот плохо. Там наверху виноватых ищут, а я даже прощаю тех, кто провинился. У нас ведь как? Снимут одного и пришлют другого, еще больше виноватого. Разжалуют кого-либо, а взамен присылают другого, тоже разжалованного. Одни вверх, другие вниз. А вот тебе всегда хорошо. Никакой ответственности. Глубокой ночью солдат, лежавший в дозоре близ передовой, был удивлен, когда к нему тихо-тихо подошел командующий фронтом и прилег рядом. «Оставь мне свою винтовку, а сам иди. Скажи, чтоб покормили, и выспись, братец. А я до утра побуду здесь вместо тебя. Иди, иди. Я не шучу. Я ведь тоже солдат». Не сразу, а постепенно устранялись негодные фанфароны, с трудом оформлялась армия, которой суждено было пройти через неслыханные поражения и уверовать в таланты своих полководцев, имена которых останутся святы в нашей ущемленной грехами памяти. «А что нам делать с товарищем Тимошенко?» — спрашивал Сталин начальника генштаба. «Уж очень он теперь старается, чтобы Гот или Паулюс не посадили его в новый котел. Не потому ли и убегает так быстро, что за ним и на танке не угонишься?» 6 июля Василевский появился в сильном волнении. «Что случилось?» — встревоженно спросил его Сталин. «Страшно сказать, маршал Тимошенко пропал». «Как?» — воскликнул Сталин. «Опять пропал?» «Пропавший маршал — это, пожалуй, гораздо опаснее, нежели пропавший самолет майора Рейхеля с его портфелем. Тут всякие мысли приходят в голову. Недавно сдался в плен генерал Власов. Но маршал-то весомее генерала. «Найти, — указал Сталин, — живого или мертвого,